Мы читаем в книге «Труды Бальсулама» на странице 485, статья «Любовь к Творцу, любовь к творениям», заголовок «Весь Израиль, поручители друг другу». Можно задавать вопросы по интернет-сайту kab.tv. Избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в процессе урока. Книга «Труды Бальсулама», страница 485, статья «Любовь к Творцу, любовь к товарищам», заголовок «Все в народе Израиля ответственны друг за друга». Так мы с вами учили, что при прорыве эго, которое происходило в Вавилоне, когда вышла оттуда маленькая группа, которая могла получить эту методику, принять методику, соединиться друг с другом. И Авраам дал им эту методику. Они назвали себя Израиль в соответствии со своими целями, прямо к Творцу, достичь Творца, через любовь к творениям, к любви Творца, прийти к совпадению свойств с Ним, то есть сближение, слияние с Ним. И так эта группа развилась, пока не вошла в Авиют увеличенный, который называется египетским изгнанием, а до этого она приняла на себя соединение и объединение между собой и чувствовали себя как одна семья. А после того, как получили дополнительный авиют, то есть когда раскрылась в них дополнительный авиют, то, что называется египетским изгнанием, то они почувствовали ненависть друг к другу и почувствовали себя находящимися у горы Синай, то есть очень большое эго, которое разделяет их с одной стороны. С другой стороны, почувствовали огромную потребность в объединении, чтобы почувствовать, как один человек с одним сердцем, в силе поручительства. И в силу вот этих двух открытий, существующей между ними естественной ненависти между людьми в этой группе, и устремление соединиться поверх этой ненависти, как один человек с одним сердцем, то они получили методику исправления, которая называется Торой. И поэтому он говорит нам, в предыдущем заголовке, почему не была дана Тора праотцам, потому что у праотцах еще не ощущалась ненависть. Они жили как одна семья. При этом те, кто чувствует отягощение сердца, желание получать увеличенным, ненависть друг к другу, чувствуют чужими друг к другу, чувствуют просто отдельными друг от друга, они должны получить особую методику исправления, которое соединение, которое называется Торой. Пожалуйста. Заголовок «Все в народе Израиля ответственны друг за друга, поручители». Поэтому поймем удивительное выражение мудрецов. Весь Израиль – поручители друг за друга. Не только это, но еще и Раби Лазар, сын Раби Шимона, добавляет, весь мир судится по большинству. И в соответствии с этим мы поручители еще и за все народы мира. Удивительно. Ведь на первый взгляд это вещь, которую вообще разум не может воспринять. Но как вообще можно быть поручителем за тех грешников, человек, который не знает их вообще? Но ведь написано однозначно, ведь не отвечают отцы за сыновей, и сыновья не отвечают за отцов. То есть тут есть некоторое такое провозглашение закона, который вообще как бы несправедлив. Как такое может быть, чтобы я получил наказание за кого-то там, кто-то там убивает, насилует, совершает разные преступления, а я вообще не имею к нему никакого отношения, я не вижу его, не знаю. Нет у меня никакой связи с ним. Я ни в чем даже не действовал, чтобы вместе с ним действовать в том поступке, за который полагается наказание. То есть почему я-то получаю наказание вместе с ним, или даже вместо него? Что значит поручители? Поручители в том, что кто-то согрешил, а могут прийти ко мне и меня вместо него посадить в тюрьму. А что? Ты поручитель. Кто-то там не заплатил, к нему идут. А банк или та же компания может прийти ко мне. Скажет, а он не хочет платить. Так к тебе приходят. Да и вообще, даже без того, чтобы обратиться к нему и спрашивать с него. Ко мне приходят. Таков закон поручительства, поруки. И говорят, что это естественный закон, что мы находимся в природе, настолько связаны друг с другом, и это непреложный закон, то есть это закон, который существует и действует. Но мы сейчас достигли состояния, когда мы его теперь узнаем, начинаем его узнавать, начинаем открывать его для себя. И смотрите, какой мир, который без всякой справедливости, тотальной несправедливости. Эти делают так, эти вот так. Такой гнусности. Те убивают, те насилуют, а эти... А я такой тихий, спокойный, такой хороший. Ну и вдруг ко мне все приходят и говорят, а ты не в порядке. Как ты я? Я? Да я что я сделал-то? Ты убил, ты насиловал, ты украл, ты делал то и это и это. Да где я такое делал-то? Да, конечно же, сделал. Ты видишь? Это они сделали. Нет. У нас нет они и ты. У нас это одно. Это называется законом поручительства. И он существует в природе. И мы пребываем в природе, мы не можем убежать из него. Даже если мы умрем, мы снова придем именно для выполнения этого закона. Какая справедливость в этом? Ну скажи, какая хитрая, ухищренная, жестокая вещь, то есть брать людей, которые ненавидят друг друга, в одну банку и дать им такие желания гнусные и такие вообще порывы и наказывать одного вместо другого. Если я получаю наказание за кого-то, кто, ну, близок мне, ну, ладно, я готов. Я его люблю, его страдание, мое страдание, я готов. Но люди, которые вообще равнодушны, которым я равнодушен, или даже я их ненавижу, я им говорю, ага, ему положено наказание. Даже не положено, но я хочу, чтобы его наказали. И вдруг что-то он сделал, а приходит ко мне. И кроме того, что я его ненавижу, еще за каждое его преступление приходят ко мне и бьют меня. Если бы мы это видели в четких ощущениях, ну, я не знаю, каждый бы просто бы сошел с ума. Хуже того, уж если так, если это поручительство, то тогда может быть, что я ответственный не за то, после того, что он сделал какие-то нарушения, а за то, что он сделает преступление. Каждый, кто крадет, там убивает, насилует, неважно, что он делает. То есть, в принципе, я виноват в том, что он это делает. И поэтому, может быть, есть все-таки справедливость в том, что приходят ко мне и требуют, и с меня взимают долг. И наказывают меня. Потому что поручительство — это не только в плате, что я должен заплатить за кого-то, кто сделал что-то нехорошее. Но поручительство может быть в том, что я поручитель в том, что он будет поступать по-хорошему. А если он сделал нехорошее, это значит, что я побудил его к этому. Так это еще хуже. То есть я могу каким-то своим малым действием и даже не действием а каким-то малым своим грехом, то есть даже неисправленностью пока что, вызвать в этом огромные грехи в мире среди огромного количества людей, и потом это все возвращается ко мне, и наказывают меня. Отсюда, может быть, мы найдем путь, как объяснить, почему человек кричит: «Да что я такого сделал? Что я такой больной? Что мне так плохо?» И вдруг ко мне приходит что-то другое, вдруг в лотерею выиграл, или еще там какой-то где-то успех. Все это от недостатка знания о связи между нами, о том, как мы находимся в поручительстве. Поручительство в мыслях, в намерениях, во взаимном влиянии. У каждого есть рука, как в перчатке, и управляет другим. Так что тот даже не чувствует, сам не чувствует, и другой не чувствует. И мы находимся в таком состоянии, что просто, ну, невероятно. Каждый находится во всех, каждый в каждом. Если бы мы это видели с нашими сегодняшними свойствами, это было бы страшно. Поэтому скрыто от нас. Это связь между нами. И раскрывается постепенно в соответствии с тем, насколько мы способны вытерпеть это. И обратить в хорошую связь, в правильную. Чтобы мы не шли на то, чтобы соединить это каждый относительно других из страха и вынужденности. И тогда Творец мог бы это нам раскрыть, и в нашем эго мы были соединены, взаимосвязаны, едины, и делали разные действия, только бы не повредить каждый себе. Но мы должны соединиться во взаимной связи не от страха, а свободного выбора, отдачи, любви ближнего. Поэтому эта связь скрыта от нас и раскрывается только в соответствии с правильным намерением соединиться и любить ближнего.
Но здесь еще будет очень много деталей. Нам их надо будет раскрыть, что такое поручительство. От раскрытия самого ужасного до раскрытия самого совершенного.
То, что я ощущаю от других, это результат того, что с изображением света исцелилось то, что он отдающий. И вот именно против этого я постигаю, что дающий, когда я пытаюсь прийти к другой жизни.
Мы это обсудим. Следующее. Именно действие, которое в нас и происходит, что-то нехорошо, есть влияние общества, происходит путаница, что тут именно теряется все. Да, я понимаю, и в нашем мире мы понимаем, для успеха действия, которое делает много людей, мы должны быть объединены в связи поручительства друг за друга. Но это поручительство эгоистическое. Поручительство, которое мы пока определяем, какое-то действие, которое мы делаем, или общество и организации, где мы должны так определять со стороны нашего разума, нашего желания. А здесь мы изучаем, как оно в природе, какой корень в природе, как все законы. мы. Есть и этот закон. Закон поручительства. Это не зависит от нас. И это совершенно полностью не подобно тому, что мы определяем в нашем обществе, как мы поручаемся, где беру несколько гарантов в банк, или мы строим команду в армии, спецвойска. Там, здесь поручительство выше природы, а там поручительство, чтобы преуспеть. Вы сказали, что человечество не может это понять из страданий. Так, из ударов. Что же человечеству даст возможность все-таки понять удары, которые проходит человечество? Эти удары очищают его, делают его более тонким, чутким. Каждый удар, который человек ощущает, человек становится более восприимчивым к внешнему влиянию. Эти удары — это внешнее влияние отрицательное. Что значит «до удара»? До удара я был в некоем виде наполнения определенном и удовлетворялся этим. Органы чувств мои были заткнуты. Желание наполнять мое было удовлетворено. Я как бы удовлетворялся тем, что есть у меня, по крайней мере. И в этом удовлетворении я продолжал. Я не был чутким к внешним влияниям. А как я могу быть чутким к внешним влияниям? Или передо мной есть некое наполнение, по отношению к которому я ощущаю себя пустым, а с ним я буду чувствовать себя наполненным. Или я не вижу наполнения, но я чувствую, раскрываю недостаток в текущем состоянии. Очень просто. Что это значит? Удар. Я раскрываю недостаток наполнения в текущем состоянии. Болит у меня что-либо. Это недостаток наполнения, недостаток здоровья. Это то, что дает удар. Когда у меня есть потребность, я обязан ее наполнить, я обязан поискать, где, что и как. И все мои органы чувств, все мои желания, все мои страсти начинают работать, искать, быть чувствительными к самым разным формам, системам, ко всему, лишь бы избавиться, как безнадежно больной ищет. Лишь бы раскрыли, открыли какое-либо лекарство. Может, кто-то знает, кто-то что-то может сказать. Мы это видим. Поэтому у человека нет возможности пробудиться, кроме как под воздействием удара. Мы распространением стараемся дать ему иной удар, чтобы он знал, насколько это состояние, насколько бы это состояние не было хорошо, есть состояние гораздо лучше. Не то, что недостает со стороны кли, недостает со стороны света. Есть разница в двух этих видах потребностей. Недостает со стороны кли, кли чувствует потребность, ему больно. Ему буквально недостает чего-то сейчас. Недостает со стороны света, я могу добавить. Мне недостает того, что я могу добавить. Я живу, все нормально. Есть семья. Семья, работа, зарплата, все в порядке, дети, все в порядке. Вдруг я раскрываю, посмотрел фильм, как жил царь. Ого, дружок, чуть-чуть иначе, чем я. Начинаю стремиться к этому, скажем. Ну, к царской жизни не стремятся. Это то, чего невозможно достичь. Человек не может жаждать царской дочери. Но чего-то близкого я желаю. То есть это называется потребность со стороны света, а не со стороны кли. Потребность со стороны кли, если я жил нормально, все в порядке, семья, дети, зарплата, работа, вдруг, не дай Бог, уволили меня, и вместо зарплаты я получаю 20% пособия. Не хватает ни детям, ни жене. Я чувствую себя ничтоженным, ущербным, мелким. В обоих этих случаях есть у человека сила улучшить это свое состояние. Мы должны постараться продвигаться со стороны света, чтобы это продвижение в недостатке совершенства, как буквально то, чего нам не достает. Но это недостаточно. Человек по своей природе, он идет от покоя, от Творца. У Творца это совершенство и покой. Поэтому я не могу двинуться, если не вижу реальной награды. Есть у меня сейчас зарплата, семья, дети, слава Богу, все здоровы, все в порядке. Мне говорят, будешь тяжело работать, будешь миллионер. Будешь тяжело работать, будешь начальником на работе вместо простого рабочего. А чем мне плохо? У меня есть пиво, футбол, телевидение, все в порядке. Шашлык в субботу. Ну, что мне еще? Если мы хотим продвигаться со стороны потребности в свете, когда недостаточно того, чтобы быть начальником, хочется быть богатым, как буквально не достает мне хлеба, это очень большая проблема. Мне надо объединить потребность со стороны, присоединить к потребности со стороны света мнение общества. У тебя есть зарплата, семья, дети, футбол, машина. Это все ничто. Это ничего не стоит. Ты в наших глазах как нищий, ничтожный, презренный. Я чувствовал себя вчера в полном порядке. Мне все хватало. Вдруг ко мне относятся, как будто нет у меня ничего. Зависть, стыд выводят меня с места. Я начинаю гоняться за чем-то более великим, как будто это, мне этого не достает, как хлеба. Вот тогда, если у меня есть потребность со стороны света и состояние более хорошего, от хорошего к лучшему, смотри, двойное влияние общества на меня, вот тогда будет у меня сила продвигаться более, чем если бы мне не хватало света. Общество может встряхнуть меня так, таким образом, что я не успокоюсь. И в этом методика Каббалы. Нет тут ничего мистического особого. Мы должны выстроить общество, которое будет влиять на каждого и на всех так. Кто ты, что ты, посмотри, ну что ты, чего ты можешь достичь. Ты в наших глазах ничего не стоишь. А ты можешь быть, посмотри, а где ты сейчас, где, что ты делал, чего достиг. Вот такое общество мне нужно. Вот тогда мне не нужны страдания предваряющие, реальные, недостаток хлеба, воды, здоровья. Нет. Потому что вот такое общество правильно меня направляет сразу достичь правильной цели. Я не должен по дороге гоняться за разными целями, быть богачом, начальником. Нет. Мне нужно общество, которое направит меня к цели творения и скажет мне, без достижения цели творения ты ничто в наших глазах. Тогда я, безусловно, не выдержу этого. В этом весь двигатель нашего продвижения. Да. Я хотел спросить о поручительстве, спрашивает Хаим Рац, где вы говорили это с силой. Если мы смотрим на то, что творится в мире, есть большие фирмы, AIG, например, и разные другие очень большие фирмы, начальники которых зарабатывают миллионы, получают бонусы величиной в несколько миллионов. С другой стороны, простой человек платит им за все ошибки, которые они делают, расплачивается. А они пользуются этим, вырабатывают еще больше, и никакой вины на себя не берут. С моей точки зрения, это выглядит... Никакого поручительства здесь нет, а есть только эксплуатация и злоупотребление. Конечно, будет еще хуже, пока мы не осознаем зло. Без осознания зла мы не можем продвинуться. Поэтому мы еще увидим, насколько эти крупные фирмы падают, рушатся, насколько они буквально высасывают нашу кровь, оставляют нас так, чтобы буквально просуществовали на последних крохах. Но без того, чтобы мы просуществовали, они не смогут. Но оставить нас на том минимальном, чтобы мы могли выжить, прочее заберут. Это осознание должно быть. И мы это еще увидим. И правительство дадут им все деньги, что у них сейчас есть. Все деньги. Потому что верят, что они могут быть регулятором. Верят, что они, как они есть, чуть-чуть улучшить, чуть-чуть подправить, чуть-чуть анализ, контроль правительственный, чуть-чуть, и они справятся. Туда будут течь еще деньги, вливать деньги еще, пока все страны одна за другой не разрушатся и не обанкротятся. И эти фирмы, гиганты, раскроют зло самое большое, которое есть в регулировании эгоизма, который мы должны разрушить, сломать. У них своя роль. Поэтому я очень рад всем этим раскрывающимся вещам, особенно темпу. Пусть раскроются побыстрее, пусть сожрут эти миллиарды, пусть останутся буквально зависимыми от них. Главное, чтобы это все раскрылось побыстрее. И так оно и произойдет. Посмотри, что сегодня происходит. Сегодня они делают, играют очень большую игру, глобальную, тем, что поднимают цифры, раздувают цифры. Вроде бы есть расцвет, игра продолжается. Промышленность действует, индустрия действует, нет, все закрыто. Торгуют больше нефтью? Нет, потому что промышленность не работает. Основное потребление нефти в промышленности. Сколько мы это используем на частные нужды? Все скатывается, а у них все растет. Ну, откуда? Что тут происходит? Злоупотребление всеми этими состояниями, и это с любым образом, что бы то ни было, я должен заработать. Завтра ты спалишь все эти миллионы, буквально, чтобы будешь сжечь их, чтобы обогреть себя. Да, но это завтра. А сегодня в моих глазах это все, и невозможно иначе. Эгоизм не чувствует, не видит, что произойдет. И поэтому эта игра продолжается. Кроме того, надо понять, что и нету у них другой системы. Они не верят, что что-то изменится. Они понимают, если я заработал сегодня, я заработал. Если я не заработаю сегодня, ты заработаешь сегодня или завтра. Одно вместо другого.
То есть тут есть конкуренция? Это биржа? Поэтому не у правительств, не у человеческого общества, не у всей этой экономической системы нет решения. Поэтому они продолжают игру. Они не могут и не продолжать игру. Что, они закроют биржу? Тогда вообще не будет ничего. А так хотя бы мы как-то так двигаемся, и как будто бы что-то есть. Конечно же, это все еще. То есть начинается, то есть продолжается обвал. Потому что, ну, смотри, статистику, сколько закрывается производственных мест, место производства. Что значит вдруг поднимается биржа? Спекуляции. Я хочу спросить об эффективности предупреждений вот этих. На этой неделе было землетрясение в Италии. Был там сейсмолог, который сказал, будет вообще катастрофическое землетрясение. Он измерял это, уже не было вообще ни мистик, ничего. Да и пророк, ну я сожалею, пророк тоже видит все эти вещи, которые должны происходить в соответствии с его реальными расчетами. И поэтому он это говорит. Ну так что? А его обвинили в том, что он пытается запугать, потребовали убрать предупреждение с интернета. Да, он убрал это предупреждение. И вдруг все говорят, как же мы не слушали-то его? Вы говорите о мировом кризисе больше, чем года. Даже вот эта песня Аркадия Духина. Вы говорите уже год об этом, о мировом кризисе. Но никто не слышит. Что должно произойти, чтобы люди начали слушать? Ну, чуть-чуть, хотя бы, заранее, ну, сделать с этим что-то, а не ждать, пока обрушится удар. Нет, это не случится. Это не произойдет. Только распространение, которым мы занимаемся, и не говорить ой-ой-ой, а только распространение знания, когда человек сам начнет включать в себя это знание и думать. Только тогда это может произойти. А просто так прислушиваться, ну, я курю, а все говорят, это нехорошо, это плохо. Ну, я-то на себе это чувствую. Что они мне хотят всучить? И все-таки я беру сигаретку. Ты пока расскажи мне, насколько это плохо, а я пока что, ну, покурю и послушаю. Пока зло не раскрыто, но надо еще решить, да или нет. Но пока зло не раскрыто, человек не способен решить, избавляется ли он от зла или нет. Это значит, он должен позволить себе, ну, скажем, как я, с сигаретами, он должен позволить себе, ну, если решает, увидеть зло таким образом, чтобы это представлялось ему как вещь, которую нельзя касаться. Потому что настоящего зла не касаются, ну, уже не могу я, мне плохо от этого. Так это решение и воздействие общества, ну, если это в ситуации с кризисом, и принятие решений — это при осознании зла. Когда я нахожусь в большом городе, ну, как это называется, который рухнул, разрушился вчера в Италии? Аквила? Это центр страны. И это страна в 1000, где в 100 миллионов... Жители, это не шутки. Да, и мне не кажется, что это случится. Землетрясение, с чего это вдруг? И так совсем не услышат. Нет, не услышат. Эта вещь должна быть очень открытой. Но представь себе, ну что бы они должны были бы сделать? Они должны были бы выйти из этого города, а может быть вообще из всего этого региона, потому что сказал в этом регионе. Не, он даже сказал в этом городе. Ага. Еще бы. Так все, сколько их там? 100 тысяч, 200 тысяч жителей, маленький город. Все должны были уйти оттуда. Но лучше сказать о нем. Ты сумасшедший. Дай нам пожить. Смотри, солнышко светит. Очень хорошо. Тепло, замечательно. Ты видишь цветочки, да? Запах чувствуешь? Все в порядке? Птички поют? Чего ты хочешь с меня? Мудрец видит рожденного. Но я-то не мудрец, я-то не вижу. Как ты теперь отдашь ему свои глаза, чтобы увидел? в этом еще один потрясающий результат поручительства. Когда я приобретаю чувства, органы ощущений другого, разум другого, чувства другого, ближнего, окружающих, я начинаю жить в них. И тогда получается, что все, что есть в них, становится моим имуществом. И тогда тот ученый, если бы мы находились с ним в поручительстве, мог бы подействовать на нас, а мы могли включиться, включить его в себя. И тогда, конечно, мы видели и чувствовали, как и он. Разум обслуживает тело, рука обслуживает тело, нога служит телу. Но так как этот ученый обслуживает весь организм, тогда весь организм понимает, что он говорит, и выполнил бы. Недостаток поручительства, недостаток единства, связи. И вот в этом состоянии, когда объединены, когда чувствуют друг друга, он далек, далеко или это близко? Как быстро? Сколько ударов нам надо? Это ты хочешь спросить, да? Как быстро? Быстро? Сколько ударов мы должны получить, чтобы все-таки объединиться? Так мы должны поблагодарить природу или Творца, который сегодня раскрывает, что мы поручители друг за друга. И тогда отсюда, от безвыходности, нам понадобится раскрыть единство, и тогда мы включимся друг в друга, и тогда нам будет гораздо легче воздействовать на весь мир. Ты говоришь о нас, не об этом ученом, сейсмологе. Но если ты говоришь о нас, нам будет гораздо легче давать обществу знания, информацию о науке Каббала. И насколько мы больше поймем силу связи, эту сетку связей, поручительства, мы сможем правильно использовать ее. Мы сможем довести эту науку до каждого человека, до сердца каждого человека. И тогда каждый человек вдруг почувствует, что это так. Это правильно. Он вдруг начнет говорить твоими словами. Вдруг ты подумаешь, он читает, он с нами учится, он нас знает. Да нет, он вообще нас не знает. Но он говорит так, как и мы. И вдруг и там мы видим, что так, это как будто бы и происходит. Это все в силу внутреннего объединения, единства. Вы говорите, что кризис раскроет нам связь между нами и взаимное поручительство как закон природы. И если я понимаю одну простую вещь. Если несколько есть ребят на Уолл-стрите, которые играют между собой, скажем, акция поднимается, там, и не знаю, или меня вдруг уволили с работы из-за этого. Ну вот, а почему вдруг вы вносите сюда закон природы? Почему это так важно, что это закон природы? Ты мне объясняешь с тем, что произошло на Уолл-стрите, как кризис в 30-х годах, там 29-й год, так мне кажется. Это что-то совсем другое. Сегодня кризис глобальный. Я не могу его исправить там и сям, в каких-то малых частях, раскрываются связи между всеми частями человечества. И кризис не только в экономике, и в производстве, в передаче продукции, товаров, и в торговле. Да во всем. В культуре, в воспитании, в воздействии террора. Все влияет друг на друга. Человечество стало очень связано, очень сильно связано друг с другом. А главное, что раскрылось, то как ты развернешь все, как ты бы это ни развернул, ты раскроешь еще одну сторону или еще более внутренний, более глубинный слой всего этого, что мы не можем исправить этот кризис еще какими-то там законами или договорами или какими-то регуляторами. Это не произойдет. Потому что функционирование правильное может осуществляться только если мы поменяем взаимосвязи между собой, чувственные, чтобы мы поняли хоть в чем-то взаимную ответственность, каждый за другого, всех за земной шар, за глобальную природу и так далее. То есть со всех сторон мы тут входим в некоторые такие, в такой пресс, когда мы должны понять, и к таким соглашениям, чтобы в них, кроме бумаги, адвокатов, штрафов и каких-то регуляторов, мы должны еще внести нашу внутреннюю готовность. Ты понимаешь, есть договор, в котором написано черным по белому, и рядом с этим договором могут быть еще вокруг этого тысячи войн, потому что ни один договор не может включить в себя отношения между людьми. И здесь нам понадобится осознанно. Это ведь известно, то, что я говорю. И так это в любых договорах, соглашениях. Но на этот раз мы должны осознанно внести внутрь договоров и соглашений прямоту, связь, сердечную связь, ответственность, гарантии за это, поручительство. Ты не можешь это прописать словами. Тебе нужно некое внутреннее исправление, так что твой договор торговый, производственный, что бы там ни было, чтобы это все выполнилось. Здесь надо исправить эго. Должны здесь сделать нечто, так что компания, страховая компания или банковская, или разные фонды, неважно что, и простой гражданин, а может быть не простой гражданин, а некоторые институты производственные, короче, будут в решении того, что мы не обманываем и не разрушаем друг друга.
Но ведь сегодня это невозможно. Весь подход, ключ к решению, к взаимоотношениям друг друга. Что значит биржа? Каждый зарабатывает на других. А тут мы должны открыть нечто совершенно новое. Решение нынешнего кризиса как бы раскрывается как нереальное. Мы должны найти некую методику. Мы зарабатываем, но не друг на друге. Как это возможно? Как это возможно? Ты потерял, я заработал. Завтра я разорюсь, ты заработаешь. И вот так каждый. Как это может быть, чтобы было не так? И говорят, каббалисты говорят, это может быть при условии, что каждый получает выгоду материальную, столько, сколько ему насущно необходимо, все прочее идет в общем всему обществу, чтобы не было неудачников, а каждый получает компенсацию внутреннюю, душевную, в самоуважении, в уважении от общества, в символах почетных, почетных знаках, сколько он пожертвовал в пользу всех. И это от всего общества дает ему такое отношение особое, что ему становится выгодно все это делать. В то время как в эгоистическом обществе все презирают таких. Презирают. и пренебрегают всем этим. В конце концов, всеми этими наградами, почетными знаками, потому что деньги стоят дороже и действуют сильнее. Итак, ну вот к этому и придем. То, что вы сейчас рассказали, кроме договоров на бумаге, должны быть и отношения. Сейчас говорят и Гордон Браун, и другие лидеры говорят об этом. Вопрос, а что это за регулятор? Я что, с такой рекомендацией должен выйти? Что он должен поменять, этот регулятор, в отношениях между людьми, в договорах? Спрашивает Асав. Мне кажется, мы сегодня на уроке говорили, как я продвигаюсь от хорошего к лучшему, или под воздействием стыда, осознанием зла, что нельзя иначе, или общество влияет на меня, на каждого, и говорит, ты ничего не стоишь, если ты не продвигаешься от хорошего отношения к более лучшему. Мнение общества, общественное мнение – это то, что может изменить вещи. Общественное мнение идет как результат воспитания, просвещения. Поэтому надо начать воспитание, просвещение. Нет выхода. Только это приведет нас к состоянию, что мы ощутим, насколько мы зависим друг от друга. Настолько, что вся эта масса, которая поймет вместе с ударами, что нет куска хлеба, только взаимное поручительство может нас спасти вместе с ударами, а удары будут и очень большие. Я не хочу об этом говорить. Я нет от этого радости, но удары будут и большие. Если мы раскроем, что все это зависит только от законопоручительства, от выполнения законопоручительства, которое сейчас раскрывается в мире, то каждый потребует от других, общество потребует от каждого члена выполнять этот закон. Каким-то образом, каждый внутри, он будет жаждать, чтобы это выполнилось. Поэтому, кроме ударов, идущих свыше от природы, нам надо от себя распространять вот эти знания, науку Каббала. Не науку Каббала в чистом виде, как мы изучаем, а вот эти знания, развитие эгоизма, его цель в этом, привести нас к единству. Этим мы достигаем вечной, совершенной жизни. И того, что приходим к этому под воздействием силы поручительства, когда каждый аннулирует частный эгоизм, и каждый поднимается над частным эгоизмом к общему желанию отдачи, всеобщему, тогда аннулируются все недостатки. Но ведь пока мнение общества властвует, и оно эгоистическое, поэтому нас спрашивают и из виртуальной группы, а как я могу быть поручителем за человека, не желающего духовно? Если человек хочет автомобиль вместо раскрытия Творца, а из Мексики Абель спрашивает острее, что мы можем сделать, чтобы защититься от этих состояний, хорош я или плох? Как я это могу реализовать в обществе? У меня нету на это ответа. Я хочу только сказать всем. Вы находитесь в законе взаимного поручительства. Хотите вы или не хотите, каждый определяет жребий другого. А сейчас подумайте, что мы можем сделать. Пожалуйста. Вот и все. Это раскроется, вот эта сеть взаимосвязи нашей раскроется так, что ты почувствуешь, ощутишь хуже, чем смерть. Смерть, ну, кончили, один миг и кончено. Ты как бы в отпуске, избавляешься от бед. Ты не избавишься от бед, ты каждый миг находишься в таком трепете. Потому что все, что они делают, это этим определяют твой жребий, твою судьбу. Младенец, маленький ребенок. Скажем, малыш ушел наружу, а ты не видел. Убежал наружу. И ты не знаешь, где он, что может произойти, где, что, как ты мечешься в трепете. Или какие-то иные случаи трепета. Представь себе. Вот так ты будешь чувствовать каждый миг в жизни такую заботу. Это что-то ужасное. Но это мир, истинный мир. Ого, как много вопросов. Да, Дарон. Обычно, когда мы помогаем людям увидеть что-то розовое, как вы описывали, скажем, есть еще один объем, в который мы думали, что Земля плоская. Если я выхожу в другое измерение, я вижу, что Земля — шар. И вижу далекие облака, я могу предвидеть, что они достигнут меня. Как, что сделать, чтобы человек гораздо раньше почувствовал, чем как можно больше дать ученым, психологам, биологам, зоологам и другим, дать возможность объяснить, что мы находимся взаимосвязаны друг с другом в единой интегральной природе, как можно больше обсуждать, говорить единство и взаимосвязь между нами. То, что раскрывается из науки, во всех разных видах масс-медиа, в средствах массовой информации, чтобы люди знали, что же делать. Ну, смотри, хотя эгоистическая сила, все равно пришли к договорам, сколько, допустим, каждый может вредных веществ в атмосферу выпускать, другие договора такого типа. Если видят, что это вот так, если ученые утверждают, все говорят, здесь надо прийти к состоянию, что есть соглашение. Они, правительства будут бояться за свое существование, за выживание. Будут бояться за свою жизнь, каждый из них, находящийся в правительстве или во властных структурах. Поэтому, чем больше мы приведем в действие систему исправления, тем больше насущно людям будет необходимо, будут желать, стремиться, жаждать получить ее и воспользоваться ей. С отрицательной стороны, со стороны Творца с ударами, с нашей стороны это положительная сторона, с позитивом. И я еще раз напоминаю о Конгрессе, который пройдет с 15 по 17 мая 2009 года в Арикатскельск, пригородах Нью-Йорка. Приглашаю всех записываться, заказывайте места на сайте kabbalahcongress.org. Первое наше объявление – кризис – это проблема, единство – это решение. С 15 по 17 мая проходит в городе Кэткинск, в Нью-Йорке, в Америке, конгресс «Единство всего мирового кли», лекции Рава Лайтмана, семинары, культурная программа и основное – возможность объединиться в течение 3 замечательных дней. Записаться можете на сайте kabbalahcongress.org. Количество мест ограничено. В связи с праздником Песах, в ближайшие 2 недели по вечерам не будет лекции Рава Лайтмана. Следующая вечерняя лекция Рава Лайтмана 21 апреля. 7:30 вечера. Спроси каббалиста. Ответы на те вопросы, которые вы всегда хотели задать. По воскресеньям и четвергам 7:30. Вопросы по телефону 1-700-509-209 или на сайте блоге ravalightman.ru. Рады сообщить, что вышел свет. праздничная газета, объединяемся к добру. В газете актуальные статьи, она раздается бесплатно по всей стране. Если вы хотите принять участие в раздаче газет, звоните, телефон 1-700-509-209 и кратенький клип о раздаче газет. Во времена уныния, депрессии, в часы давления, когда в воздухе хамсин и между потоками машин, в гонке жизни, когда мы объединяемся, к чему мы стремимся? Есть тысячи причин, и можно приподняться, и можно также согласиться. Иногда надо только лишь приоткрыть окошко, маленькое окошко изнутри. Присоединяемся к добру. Для участия телефон 1-700-509-209.
Shalom.